Глава 184. Самолет приземлился в аэропорту Свег спустя 1:20. Йона сел в такси и отправился в дом престарелых Бловинген. Именно там он нашел Розу Бергман, женщину, которая следовала за ним возле церкви Адольфа Фредрика, женщину, которая спросила, почему он делает вид, что его дочь умерла. Уже в старости Роза Бергман сменила свое имя на второе, а фамилию на девичью фамилию матери, и теперь звалась Майя Стефансон. И он вылез из такси, направился к желтым домикам и зашагал прямиком в отделение, где жила Майя. Та же сестра, что и в прошлый раз, помахала ему из-за стойки. От света, пробивавшегося между пластинок жалюзи, ее кудри сияли словно медные.
«Все так быстро произошло!» — защебетала она. — Я подумала про вас, у нас же осталась ваша визитка, вот я и позвонила.
— Можно с ней поговорить? — перебил Йона. Женщину как будто сбил с толку его тон. Она провела руками по голубому халату.
— Позавчера здесь была наш новый врач, совсем молоденькая девочка из Алжира, я думаю. Она назначила Майе новое лекарство, и... Я слышала о нем, но раньше здесь его не назначали. И вот наша Майя как-то утром проснулась и стала твердить, что должна поговорить с вами.
«Где она?» Медсестра проводила Йону в комнатушку с задернутыми занавесками и оставила его наедине со старухой. Над узким письменным столом висела в рамочке фотография молодой женщины, сидящей рядом с сыном. Мать обнимала мальчика за плечи, серьезная и готовая защитить его. Кое-какая тяжелая мебель из зажиточного дома стояла вдоль стен. Темный секретер, туалетный столик, две высокие позолоченные подставки. На диване с винно-красными подушками сидела Роза Бергман. Она была опрятно одета. Блузка, юбка, вязаная кофточка. Лицо опухло и в морщинах, но взгляд больше не был расплывчатым.
«Меня зовут Йона Линна», — сказал комиссар. «Вы что-то хотели мне сказать?»
Женщина на диване кивнула и тяжело поднялась. Она выдвинула ящик прикроватного столика и достала оттуда Гедеоновскую Библию. Старуха раскрыла ее над кроватью, и оттуда на покрывало выпал сложенный вдвое лист бумаги.
«Йона Линна», — повторила старуха и взяла листок. «Так значит, это вы, Йона Линна?»
Комиссар не ответил. Он уже чувствовал, как мигрень раскаленным гвоздем воткнулась в висок.
«Как вы можете делать вид, будто ваша дочь умерла?» — спросила Роза Бергман.
Старуха бросила взгляд на фотографию на стене.
«Если бы мой мальчик остался жив... Если бы вы знали, каково это — видеть, как твое дитя умирает... Ничто не заставило бы меня бросить его».
«Я не бросил свою семью», — Йона стиснул зубы. «Я спасал им жизнь».
«Когда Сумма пришла ко мне», — продолжала Роза, «она ничего не рассказывала о вас, но она была раздавлена. Хотя хуже всего пришлось вашей дочери. Она не разговаривала 2 года».
Йона почувствовал, как спина и шея холодеют, покрываются гусиной кожей.
«Вы как-то связаны с ними?» — спросил он. «С ними никто не должен был контактировать».
«Я просто не могла позволить им исчезнуть. Мне было так жаль их».
Йона знал. Сумма не назвала бы его имени, не случись что-то страшное. Никто не должен был узнать, что они связаны между собой. Никто. Никогда. Только в этом случае Сумма и девочка могли остаться в живых. Комиссар оперся о комод, тяжело сглотнул, снова посмотрел на старуху и спросил.
«Что с ними?»
«Кое-что серьезное, Йона Линна. Я встречалась с Люмией несколько раз в году, но я стала такая забывчивая, плохо соображаю».
«Так что случилось?»
«У твоей жены рак, Йона Линна», — медленно проговорила Роза. «Она позвонила мне, Сказала, что будет операция, которая, скорее всего, не поможет. Она хотела, чтобы ты знал. Люми отправят в приют, если...
Когда это было? У Ионы напряглись челюсти, побелели губы. Когда она звонила?
Боюсь, что уже поздно, прошептала Роза. Я стала такой забывчивой.
Она подала комиссару смятую бумажку с адресом и уставилась на свои ревматические руки.